говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко до единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня Сергей Дмитриевич Морнов продолжит рассказ о Семилетней войне. В прошлый раз мы остановились на битве при Росбахе, в которой окруженный старый фриц, окруженный в два раза превосходящими его французскими силами, одержал блистательную победу, потеряв всего-навсего 200 человек, что характеризует его, конечно, как очень талантливого полководца.
Ага. Да не то слово. Он считался... До Наполеона Бонапарта он считался непревзойденным, вообще-то говоря, полководцем. Вот. И только Наполеон, взяв в свое время Берлин и Потсдам, естественно, вошел, да, посмотрев на вещи старого фрица, взял только одну себе вещицу на память. Это были часы. Часы, настольные часы, которые остановились сами собой в момент смерти старого фрица. Шпагу не взял, объяснив это тем, что у меня есть своя. Но добавил, что если бы жив был старый фриц, я бы не вошел в Берлин. Ну, вот так. Хотя, думаю, что все-таки переоценил. У Фридриха Великого, к тому времени уже, конечно, Великого, да, вошедшего в историю под этим именем, как у полководца было одно свойство такое... Склонность к авантюрам. Наполеон никогда не шел на авантюры. То есть, если он нападал, то нападал в уверенности, что победит. А старый фриц все-таки позволял себе, куда карта ляжет. Вот эти, это его, собственно говоря, подводило. Не сгубило, конечно, но подводило.
Ну, об этом мы поговорим чуть попозже. А сейчас по традиции чтения из Феофана Затворника.
Это мысли святителя Феофана Затворника не на сегодняшний день, потому что мне неведом день выхода в свет этой передачи. Это уж как будет воля Ильи Сергеева, который сейчас мне в данный момент тычет микрофоном в лицо. «Горе богатым, насыщенным, смеющимся, хвалимым, напротив, благо тем, которые терпят всякую напраслину, побои, ограбления, насильные утруждения, совсем наперекор тому, как обычно судят и чувствуют люди. А как тяжело так жить по святителю Феофану!» Это я от себя добавляю. «Мысли Божии отстоят от помышлений человеческих, как небо от земли. Да и как же иначе? Мы в изгнании, а изгнанникам не дивны обиды, оскорбления. Мы под эпитимию, а эпитимия и состоит в лишениях и трудах. Мы больны, а больным полезнее горькие лекарства. И сам Спаситель во всю жизнь свою не имел, где главу преклонить, и кончил ее на кресте. С какой же стати иметь лучшую участь последователям его? Дух Христов. Дух готовности все терпеть и благодушно нести все скорбное. Утешность, гонор, пышность, довольство чужды его исканий и вкусов. Путь его лежит по бесплодной, безотрадной пустыне. Образец — сорокалетнее странствование израильтян по пустыне. Кто же следует этим путем? Всякий, кто за пустынею зрит Ханаан, кипящий медом и млеком во время странствия своего, и он получает манну, но не от земли, а с неба, не телесно, а духовно. Вся слава внутрь». Ой, каждый раз, когда я читаю и пытаюсь применить к себе слова святителя Феофана Затворника, я всегда вздыхаю. Вот. «Нет, мне этим путем не пройти». Ну как же, как же? Безвкусно поесть, вот уставшему до предела вечером выпить маленькую рюмочку коньячку. Вот. Устал же, да? Вот я так живу. Но в чем смысл этого чтения? А чтобы стало стыдно. Может быть, даже и не исполнишь, но хоть сказать себе, а стыдно так жить. Ну вот так вот. Так на меня, я не знаю, как на вас, а на меня воздействуют эти слова именно так.
Мне кажется, Феофан Затворник не призывает к тому, чтобы совсем себя лишить утешений, любых.
Это мы себя утешаем так. И так и я тоже думаю. Да-да-да-да-да-да-да, конечно-конечно. Нет-нет-нет, он не призывает, уж так. Даже нельзя. Ну, как же так? Ну, вот, я же не хочу себе, там, как сказать, какой-нибудь роскоши. Ну, вот такой скромненький, подержанный Мерседес, мне больше ничего не надо, да? Надо, чтобы не ломался, вот. И чтобы этот самый гад собачий, который на техцентре сидит, там, меня не обманывал, мне тоже надо, иначе я ему сверну все, что только можно свернуть, отвинчу и гаечным ключом по голове. Ну, мы такие. Я про Мерседес, конечно, пошутил. Но мою старушку машину пусть чинит хорошо. У меня очень старая, ей почти 20 лет. Но ходит. Ладно, давайте вернемся на имперский путь. Вот, к нашему славному витязю. На второй год войны случилось у старого фрица огорчение в жизни. Вступила в войну Россия. И русская армия большая. От 60 до 80 тысяч, считаем по-разному, двинулась через Прибалтику в сторону Восточной Пруссии во главе с бездарнейшим генералом Апраксиным, к тому же еще и вороватым. К тому же еще, как многие наши полководцы, даже, ну, всякие, да, вот Кутузов, например, он был больше царедворцем, чем полководцем, и больше нос по ветру держал на то, что происходит в Петербурге. А еще худшим он был интендантом, потому что интендантов, которых надо, как по словам Суворова, через 3 года интендантство вешать, не разбирая, он распустил так, что они украли все. Как известный нам сейчас Тимур Иванов. Вот. Они все украли. Вот что можно было украсть? И армия пошла в бой. Аж на самого Фридриха Великого пошла голая и босая. Вот. Но было их солдатушек много, и благодаря этому, и вопреки командованию, в первой же стычке с прусскими войсками, но не со старым фрицем, русская армия потерпела сокрушительную победу. Я не оговорился. Армия шла на марше. Прусский генерал лихо наскочил и в лесу погромил наших солдат, но без приказа, не получая никаких абсолютно указаний, русская кавалерия во главе с генералом Румянцевым рванула наперерез и отшвырнула вон прусские войска и погнала дальше. Победа! Скоропостижная победа, которой, в общем-то, Апраксину была не нужна. И не потому, что он, собственно, Апраксин был предатель, и не потому, что он хотел угодить определенным кругам при дворе, а мы поговорим об этих кругах, а просто потому, что он-то точно знал, что если он пойдет дальше, армия совсем с голоду сдохнет. У него ничего нет. У него магазины, это армейский термин такой, не заготовлены по пути. И он повернул на зимние квартиры. Назад пошел. Вместо того, чтобы вторгаться в Восточную Пруссию. Опустошить эту землю, вот он не решался. Как раз не решался по той причине, что придется отвечать перед любителями Пруссии при русском дворе. В случае чего. А Елизавета-то Петровна была в это время немощна. Она уже страдала от болезней своих многочисленных. Вот, и даже по некоторым признакам была при смерти. Но выздоровела. А Апраксин вернулся. Его под суд отдала. Стали ниточку тянуть, куда там идет, где собака порылась. А собака порылась у канцлера Бестужева, который находился в тесном политическом контакте с женой наследника престола, будущей Екатериной II. Вскрыта была переписка. Переписка не красящая, а Апраксина и Бестужева. Бестужева в отставку. Екатерину, она, конечно, очень здесь, ну, можно будет и здесь сказать, хотя я хотел это, когда мы будем ее образ светлый рассматривать. Она очень жестко себя повела, она очень точно просчитала психологически Елизавету. Она бросилась ей в ноги и попросила отпустить ее домой, назад, оставив мужа, оставив Павла Петровича, который к тому времени уже родился, да? Он в 54-м году родился до войны. За 200 лет до меня ровно. Что ж поделаешь? И она так, так хорошо это дело отыграла, что уже готовая ее стереть в порошок Елизавета ее простила.
То, что был наказан Бестужев и Апраксин, это уже замечательно. Я, честно говоря, поскольку этой истории не знал, был почему-то уверен, что их простят и переведут на другую службу, не менее почетную и денежную.
Ну, Бестужева в ссылку отправили в имение. А Апраксин помер во время следствия. Не выдержал старик. Но его мутузили. Его как бы переводили из тюрьмы в тюрьму. А он там занедужил. Он там это... И страшно. Вот. Да еще и Елизавета пригрозила Екатерине. Она тоже психолог, да? Она знает, что женщины имеет дело, и сказала, ну, если ты не сознаешься. Екатерина держалась версией, что вот эти только те три письма, которые лежали на столе у Елизаветы, вот ее письма.
А что в письмах-то было?
А вот по поводу как раз руководства армии Апраксина. Дело в том, что здесь надо объяснять очень долго, интрига, ну, объясню в двух словах. Дело в том, что Екатерина Алексеевна, принцесса Фике, была, как сейчас говорят, на полнейшем подсосе у англичан. То есть она получала от Уильямса, английского посланника, огромные суммы. Расписки сохранились. Англичане купили, полностью купили Екатерину. Для кого? Для старого фрица. Она проводила пропрусскую политику на английские деньги. Если вы посмотрите иностранные фильмы, американские, английские, о Екатерине, да, они ее всячески всегда выгораживают. А уж Уильямс, там, посол английский, в одном из фильмов, я отрывками смотрел, просто интересно было, как вот покажут того персонажа этого, где мудрого английского посланника играл Кристофер Пламмер. Гениальный актер, замечательный совершенно. Это Шерлок Холмс английский, самый лучший в человеческой истории Шерлок Холмс.
Я слышал, что даже англичане признали, что самый лучший Ливанов.
Но это мы себе льстим. И мы эту историю придумали, вообще-то говоря, наши критики. Ну, так и бывает, мне нужен Кристофер Пламмер. Вы наверняка знаете его лицо, сейчас узнаете точно. Это герцог Веллингтон в Ватерлоо. Это монсеньор, поющий в терновнике. По сериалу этого можете узнать его. Вот. Такой он, у него хорошее такое лицо, благородное. И он в английском этом фильме про Екатерину, он ее и создал. Вообще-то говоря, вот, лучше бы не создавал. Но это ладно, это моя реплика, она моя оценочная.
Ну, это в фильме все.
Это в фильме, вот, но Екатерина-то была в жизни, вот, это не сказка такая, это жизнь такая. Всегда англичанка гадит.
Ну, то, что наших солдатиков все-таки привели на зимние квартиры, а не заставили грабить прусских крестьян и замерзать в снегах, это уже прекрасно.
Ну, там климат мягкий в Восточной Пруссии. Я там бывал, в Калининградской области, естественно. Там климат мягкий, и зимние квартиры в Восточной Пруссии были бы довольно комфортными. А пруссаков и ограбить бы можно было бы, там колбаса, там сало. Все. Простите, опять меня понесло. Вот, но шнапс. Это, конечно, правильно. Нам вся эта война была не нужна. Не сбоку, припеку вообще. Но, тем не менее... Апраксина сняли, я чтобы от этой темы уйти сейчас, потому что тут забуду обязательно. В бумагах Уильямса, вот английского посланника, были записки. Записки Екатерины нам интересные. Они нам интересны, они ее характеризуют, эти записки. Когда заболела Елизавета, она составила план захвата власти на случай смерти, чтобы быстренько раз и захватить власть. А поскольку это у нас 57-й год, это очень хорошо характеризует вот эта записка. Ее отношение с мужем Петром Федоровичем, Петером Ульрихом, Карлом Петером Ульрихом, Гольштейн-Гольторпским. Вот я как прочитал, меня сразу стукнуло, а ведь не склеивается. Вот не получается образ Петра Федоровича, который потом она создала. Он вразрез идет полностью. Согласно этому плану, ему была отведена ключевая роль. То есть войска, которые должны были блокировать ее противников, Шуваловых, при дворе Елизаветы, переходили под управление великого князя. Великим князем она всегда в письмах называла своего мужа. Мне или великому князю. То есть здесь показано полное доверие ее. Но это 57-й год. Она ему доверяет. Не получается дурак, играющий в солдатики. Ну, не получается придурок. Никак. Там еще будут такие вещи, но это уже будет, наверное, в следующих передачах, там по личностям пойдем этих людей более плотно. Вот, но вот пока так. Апраксина сместили, да, а на его место поставили Велима Фермора. Был такой генерал, тоже бравый генерал. Вот под его командованием и будет служить уже упоминаемый в прошлой передаче генерал-майор Тотлевен. От Готлиб. Он был Готлиб. То я вспомнил, что он был Готлиб, что тоже хорошо его организует. Аферист, конечно, аферист. И... Ой, где он только не отметился. Он даже в Грузии отметится. Попытается свергнуть престола грузинского царя Ираклия II. За что его даже не пожурят.
Грузия еще не была в составе России.
Еще не была, но уже стремилась и приближалась. Это, собственно, не Грузия, конечно, а Картли и Кахети. Вот. Картли, Кахети и Мерети. Вот они отдельные были, с отдельными династиями. И вообще там было, конечно, там был ужас.
Они были марионетками Персии или Турции?
То так, то так. По-разному. Боялись и Турцию, и Персию боялись, сильно боялись. Ну, жили в постоянном режиме террора. Тотлебина туда уже отправят при Екатерине, когда пойдет речь о присоединении. Славный генерал, он же прославился в Семилетней войне, в конце концов, это я не знаю. Но и смех, и грех. И вот, соответственно, генерал-аншеф Фермер возглавил русскую армию, Велим, его было имя, и отчество тоже Велим Велимович. Генерал-аншеф — это полный генерал, вообще-то говоря. Сейчас это, в наше время это соответствует генерал-полковнику или генералу армии. Генерал армии, генерал-полковник, вот где-то вот так вот по нынешней табели рангов. То есть он в точности как наш этот самый уже упоминаемый Иванов Тимур. Такой же герой. Много сражений выиграл. Ну, так я, горькие, конечно, слова, но меня вот больше всего, ну, Иванову, но больше всего меня раздражают с огромными звездами на погонах пышногрудые красавицы в нашей армии. Вот эти меня. Сколько они сражений, где выиграли? Ведь не Гросс и Гесдорф, нет, и даже не Росбах. Как это можно? Генерал-аншеф, молодая баба. Женщина, я обещал Никифорову не говорить это слово. Вот это меня просто вот выворачивает наизнанку. Ну, ладно, это мои личные проблемы. Будем считать, что ты великий герой России. Полководцы блистательные. Ну, уж блистательные точно. Могут и полки, может быть, водить, если попробуют. Бедная Россия, конечно. Ладно. Ну, у нас такой же персонаж, в принципе, сейчас, потому что он лихо повел атаку на Пруссию, уже из Восточной Пруссии на коренную Пруссию. Город Кюстрин подверг бомбардировке и поджег его. Я напомню, Кюстрин будет первым городом, в который войдет Жуков в 1945 году. Это граница. И вот там русские войска отметились бомбардировкой Кюстрина, за что он получил личную благодарность и, по-моему, даже табакерку получил от Марии Терезии, что идет отвоевание ее юбки. После этого неизбежно, потому что он вторгается в коренные земли уже, фермер, вот, старый фриц пошел ему навстречу. Старый фриц выбрал место, где драться. Но выбрал место удачно, неудачно, не знаю. Деревня или городок Цорндорф. Скорее, городок такой средненький, Цорндорф. Битва при Цорндорфе. О ней Клаузевиц, уже упоминаемый, сказал, что это самая странная битва Семилетней войны вообще. Силы русско-австрийские, но австрийских было там чуть-чуть войск, и прусские силы примерно равные. Побольше было, конечно, у фермера, побольше. И по артиллерии побольше, правда, с ней обращаться не умел совсем. Вот. Но вся штука в другом. Почему битва-то странная? А потому что она сразу вышла из-под контроля командующих. С первого момента. Там почему-то атака генерала Зейдлица, он командовал кавалерией Фридриха Великого, вот, подняла пыль. В августе была битва, подняла пыль такая вот она, что потом стрельба, дым, вот, потеряли ориентацию, вот, кони туда-сюда скачут, люди туда-сюда бегают, все стреляют, все орут, все убивают, вот, и кто, чего и зачем, не знал даже старый фриц, он крутил головой туда-сюда, вот, своей тростью размахивал, вот, треуголку свою подбрасывал вверх, но понять ничего не мог, что там вообще происходит на поле боя. Наши генералы понять не могли вообще ничего по той причине, что фермер исчез. Куда это он пропал? Может, пошел выпить, раздавить бутылочку со старым фрицем. Кто его знает? Следствие проводили, но так ничего и... Он появится к концу битвы, когда пыль маленькая сядет. Битва длилась чуть ли не допоздна, ночевали на поле боя. И победой битву при Цорндорфе объявили и русские, и пруссаки.
Поле боя за кем осталось?
Велим Велимович ответил, что за нами, что мы не ушли. Фриц Фрицич, у него папа тоже Фридрих, соответственно, ответил, что делегацию послал, что за ним, что русские ушли. Но вообще-то говоря, фриц ушел. Фриц ушел, потому что продолжение битвы было не в его интересах. Он посчитал, что потери, приличные потери, надо куда-нибудь так это отодвинуться немножко. Но, тем не менее, фермеру перестали доверять. Вот, несмотря на то, что и за Цорндорф его наградила Мария Терезия. Давай, мол. И Елизавета даже не пожурила его. Так, ну, хорошо, воюй дальше. Вот. Но, тем не менее, он был смещен с поста, и на его место был поставлен Салтыков. Опытный генерал, чрезмерно подверженный традиционной русской слабости. Салтыков пил. Дело разумел, когда не очень пил. Когда очень не очень, тогда и не очень. Вот. Но, тем не менее, войсками он, когда был в просветлении, руководил грамотно. Вот при нем и пошла такая пляска, что русские войска подошли к Берлину, и отметится здесь уже упоминаемый нами Татлебен, который Берлин возьмет. Вот Татлебен брал Берлин. На самом деле это не так. На самом деле граф Чернышев. Но, значит, поскольку большебузуки Татлебина, ну, я говорил уже, он командовал иррегулярной кавалерией, вот, подошли первыми, а Татлебина в Берлине знали, то, когда подойдет основная русская армия, основной русский отряд Чернышева, вот, администрация, как ратуша Берлина, ответит, что капитулировать будет Татлебину. Вот так и получится, он его возьмет. За что его Чернышев возненавидит, вообще-то говоря. Ну, в Берлин там 3 дня все-таки побыли. И то далеко не все так сунули, с носом и ушли. Вот. Это уже был 2-й раз за войну. Только 1-й раз австрийцы туда заходили. Там тоже ходили. Ну, Берлин и Берлин. Его Фридрих Великий столицей не считал. Он Потсдам. У него дворец Сан-Суси. Вот это его место, где он был. Но перед вот этим походом на Берлин Чернышева и Татлебина состоялась битва, о которой нельзя не сказать. Это битва при Кунерсдорфе. Это первое серьезное, большое поражение Фридриха Великого. 48 тысяч у Фридриха Великого, 57, по-моему, тысяч у объединенной русско-австрийской армии. Причем австрийская армия практически бездействовала, что вызовет очень приличное раздражение Елизаветы Петровны. Там пойдет уже мысли то ли о предательстве, то ли о неграмотности. Салтыков, вообще-то говоря, обругает австрийского командующего, прямо его унизит сильно, чем вызовет недовольство Марии Терезии. Здесь надо объяснить немножко, потому что руководство австрийской армии было устроено именно так, что хуже не придумаешь. То есть руководил генеральный штаб, предписывал план действий, и если генералы австрийские от него отступали, то они получали ай-яй-яй и а-та-та сильно. И они боялись отступать. Русская армия действовала не так. И по обстоятельствам она действовала. Но он обругал весь Салтыков, весь генералитет, который в Вене сидит, вообще-то говоря, а не на поле боя.
Ну, как-то неразумно, действительно, из Вены, учитывая, что не было тогда средств связи современных, руководить битвой, это какая-то глупость.
Это не только глупость, а все бранные слова, которые мог сказать по этому поводу Суворов. Суворов столкнулся с этим идиотизмом во время своего знаменитой летней кампании 1799 года, когда австрийцы тоже будут нашими союзниками. И они то ли предатели, то ли дураки. А виноват был вот этот венский генеральный штаб. Забыл, как он называется у них там. Но то была та же история. Но, тем не менее, битва при Кунерсдорфе – это полный разгром. Сам Фриц сбежал с поля боя. Армию потерял. Ее порвали в клочья. Взяли кучу знамен, пушек. Сотни знамен взяли. Пушки взять – это считалось по тем временам ничуть не менее позорно, чем взять знамена. От 48 тысяч у него осталось 3 тысячи. Он с ними бежал под Потсдам. Оттуда и написал вот это паническое письмо, что все пропало абсолютно. Вот. И я, скорее всего, погибну, потому что я не переживу гибели своей родины. Жителям Берлина скажите, что готовились к худшему, вот, и сберегли бы свои жизни любой ценой. Вот он, как бы, его такое завещание. Но завещание человека, впавшего в отчаяние. Это видно, там письмо паническое.
А попросить мира?
Всем нужна нижняя юбка. И Фрицу тоже. Не попросит он мира. Тем более прекрасно понимает, что ему его не дадут. Что это будет капитуляция. Соотношение сил, просто посмотреть в начале войны, да, оно увеличивается в сторону союзников, постоянно увеличивается, а у фрица уменьшается. У него все меньше и меньше, и хуже с каждым годом войны профессионалы-то гибнут.
Как же он выпутался из этой истории?
А первое чудо Бранденбургского дома случилось. Вот союзники поссорились, русские с австрияками. Друг на друга стали пальцами показывать и друг друга всячески обвинять. Согласованности никакой. Кампания 61-го года прошла достаточно вяло. Это после взятия Берлина уже и отступления от Берлина. Вот, а фриц не будет ушами хлопать. Он армию пополнил. Он собрал тех, кто сбежал вот, с поля боя. И вполне может огрызаться. Дальше случилось второе чудо Бранденбургского дома. Умерла Елизавета Петровна. Я потом слова приведу Тарба Фрица обо всех этих событиях, когда его спрашивали, да. Потом сейчас я зачитаю их.
Сама умерла или помогли?
Она умерла сама 25 декабря 1761 года, прямо на Рождество. Никто ей, конечно, не помогал, ее берегли, у нее были преданные псы.
Удивительно, как складывается история этого мира, да? Ведь еще немножко, и Пруссии могло бы не быть вообще, ее бы просто разделили, и тогда бы, наверное, не было объединенной Германии, скорее всего.
Была бы в еще более худшем варианте. Почему я всей душой желал бы победы старому фрицу вот в этой войне? Потому что объединенная Германия старого фрица – это не Германия Бисмарка, это не Германия Вильгельма I. Это не милитаристский монстр, это просвещенная монархия, в которой люди привыкли жить хорошо, привыкли жить в сытости, и потому они не агрессивны. Тем более там дворец Сан-Суси, сонаты для флейты, опять же, Вольтер в качестве друга, и Иоганн Себастьян Бах, которого привечал старый фриц в своем дворце, соответственно, и там и сын Баха, Бах-младший, там же был. Кого там только не было у него во дворце Сан-Суси. Самые интересные люди Европы. Приезжали с удовольствием, проводили время. Это не Гитлер. Вообще, в том государстве, которое строил старый фриц, Гитлер был бы невозможен в перспективе. Совсем по-другому пошла бы история. Он же победил, в принципе-то, старый-то фриц. Вот. Второе чудо Бранденбургского дома. Умерла Елизавета Петровна. Наследник престола Петр III, Петр Федорович, моментально заключает мир со своим другом Фридрихом Великим. Причем переписка сохранилась. Она очень уважительная с двух сторон. Он называл его своим другом даже перед смертью и говорил, отправляя в Петербург своего посланника, перед смертью. Он говорил: «Я никогда не перестану оплакивать моего друга, русского царя Петра Федоровича. Он обязан ему спасением, и я очень уважаю его как человека». Вот так вот. Но это, простите, это сказал не какой-нибудь там Репетилов из «Горя от ума», да, это сказал старый фриц. Говорит о многом. Но то, что Петр Федорович открыто, не стесняясь, подражал ему, играл на скрипке, неплохо, кстати сказать, играл, и так далее, и так далее.
И вроде бы ввел в армию прусскую муштру.
Не путать Петра Федоровича с его сыном Павлом Петровичем. Павел Петрович не в армию ввел муштру, а в гвардию. Вот. В армию Павел Петрович, на нем еще не скоро пойдет речь, ввел очень удобные теплые шинели. Наши солдаты в япончах замерзали.
А япончи это что?
А это такой куцый плащик теплый, но он не... шинель глухая, одеваешь шинель, а и шинель. Вот. Многие солдаты были спасены благодаря этим шинелям. Запугал командиров так Павел Петрович, офицеров, что они довольствие выплачивали солдатам заранее. До Павла воровали, и после Павла воровать будут. Тут много чего не так. И когда мы о личностях об этих будем говорить более подробно, ну, просто вот народная память, недаром, вот это, конечно, неправда, то, что призрак Петра Федоровича остановил немецкую армию перед Ленинградом. Это неправда, естественно. Ну, не знаю, правда, неправда, исцеление на могиле Павла Петровича, но об этом народ говорит. Вот то, что народ об этом говорит, это правда. Это память народная. Но почему так? Да очень просто. За весь XVIII век не болтовней, а делами позаботились о русском крестьянине только два человека в правительстве. Вот Петр Федорович и Павел. Никто больше. Да, там были такие просвещенные, были такие гуманные, были, но при них все хуже и хуже. А реально, хоть немножко, но улучшилось положение крестьян, именно крепостных крестьян, только вот при двух этих. Вот.
Я слышал, что Петр Федорович готовил освобождение крепостных крестьян.
Но мы еще будем об этом говорить, когда я просто хочу о правлении Петра Федоровича поговорить поподробнее. Вот, и все указы его там мы соберем в одну кучу. Сегодня же тогда о Петре Федоровиче поговорим. Сам Фридрих Великий вывел три причины своей победы в Семилетней войне. Почему войскам союзников не удалось раздавить, уничтожить Пруссию? Несогласие между союзниками, различия интересов, не позволявшие им договориться о совместных военных действиях. Первая причина. Это первое чудо Бранденбургского дома. Вторая причина. Коварство венского двора, предпочитавшего воевать чужой кровью, то есть подставить русских. Вот. И третья причина – смерть Елизаветы Петровны от падения русских от коалиции и заключение, заключенной Петром III с Пруссией союз. Вот три причины. Ну, а дальше подведем итоги о войне. В 63-м году будет заключен мир между Францией, Старым Фрицем и Австрией. Петербургский мир в 62-м году, мир и союз, по условиям которого Фриц обещал помощь Петру Федоровичу в войне вроде в Дании за его наследное владение Шлезвиг.
А Шлезвиг это где?
А Шлезвиг это между Данией и Германией. Шлезвиг-Гольштейн, он герцог-гольштейнский, там рядом Шлезвиг, вот, и со Шлезвига, собственно, начнет объединение Германии и Бисмарк через 100 лет. Ну, тут много всего запутано, много всего такого намешано. В 63-м году был заключен мир между Францией, Австрией и Пруссией, поэтому миру Силезия и графство Глац отошли Пруссии. Это, конечно, далеко не то, что хотел получить старый Фриц, это существенно меньше. Но это победа. Но это все-таки, несмотря ни на что, несмотря на огромный численный перевес, победа. 10 февраля того же года между Великобританией и Францией тоже был заключен мир. Вот сейчас итоги подведем. Франция отдала Луизиану, Франция отдала Флориду, Франция отдала Канаду, отказалась от всех своих владений в Индии в пользу Великобритании. И Великая Британия действительно стала Великобританией, империей, где никогда не заходит солнце на свою голову. Вот. А что все-таки Британия не вынесет этой нож, ну, долго понесет. Все, правь Британия через моря начнется вот с этой Семилетней. То есть Семилетняя война, обильно политая кровью русских, пруссаков, французов, австрийцев, привела к грандиозной победе Англии, Великобритании. Вот что золото животворящее это делает. Вот. Действительно, мировая война закончилась победой тех, кто практически не воевал. Кто там воевали? Индейцы. Вот. И колонисты, которых, как и папуасов, никто не считает. Еще одно последствие для Америки, это я забуду сказать надо. После войны англичане своих североамериканских колонистов обложат налогами. Иногда просто нестерпимыми. А это, простите, ветераны войны вот этой с французами, которые Канаду-то и отвоевали, вообще-то говоря, у французов.
Так ведь в итоге Канада к США так и не присоединилась?
Канада – это британский доминион, вообще-то говоря. Вот Британия тогда ее завоевала, так она по сей день королева-то, сейчас король правит официально Канадой. Так вот, тяжесть материальная. Ну, они торгаши, англичане. Они торгаши и пройдухи. они не могут вот никого, на кого-то не переложить бремя. Переложили вот на этих колонистов американских, что и приведет, в конце концов, к войне за независимость и к появлению Соединенных Штатов. А было бы просто, да? Ну, дать им то, что они просили. Равное представительство в парламенте. И все. Больше им ничего не надо.
Как гласит английская пословица, скупой платит дважды.
Ну, скупой или слишком хитрый. Он платит трижды. Ну, англичане здесь сами себя перехитрили. Вот. Но пока, конечно, блистательная победа. Что получила Франция? Не получила ничего. Она проигравшая сторона. Австрия не получила ничего. Россия получила нежную дружбу старого фрица на вечные времена. Вот. Он вот это сам себе завещал и выполнил очень честно. Никогда не воевать против России и всегда быть на ее стороне во всех вопросах. И за это он получит кусок Польши. Подарит ему Екатерину. За такое честное к себе отношение. Вот. Но это ладно. А теперь я хотел бы поговорить о личностях. И начну я с личности вот этой оболганной, оклеветанной, где все не так, все не получается, все вот как-то вот по-другому. Петр Федорович, Петр III, Карл Ульрих, Петр Галштейн, Галторбский, родной внук Петра Великого. Двоюродный внук Карла XII, по выражению Анны Иоанновны, галштинский чертушка.
Такой страшненький был?
Нет, он был красивый. Во всех учебниках вставляют самые неудачные его портреты, чтобы выглядел дураком. Это вот как все остальные портреты показывают нам вполне гармонично сложенного с умным, красивым, ироничным лицом человека.
Вы слышали такое выражение? Историю пишут победители.
Горе побежденным, ибо их историю пишут победители. Ярчайший пример. Это ярчайший пример, и вот здесь очень хорошо иллюстрирует это выражение переписка и записи самой Екатерины. Как отличаются они от до и после. Многое во мне, к сожалению, вызывает неприязнь к этой женщине. Вот это ее отношение к памяти мужа, отношение с ним, это тоже.
Ну, не сложилось у них, не сошлись характерами.
Ну, это тоже. Это тоже. Во-первых, они очень рано поженились. В 45-м году. Им было ей 16, ему 17. В 1942 году он приехал в Россию, вызван был Елизаветой Петровной, он был ей нужен, чтобы поменять направление престола наследия. Анна Иоанновна по линии отца, брата Петра I, Иоанна Алексеевича, да? Вот. А она вот по линии своей, то есть своей матери и отца Петра I и Екатерины I. Вот ей нужен был кто-то из этой линии.
Надо было ее отпустить домой все-таки, Екатерину. Совсем бы по-другому история пошла.
Да, наверное.
Женился бы на хорошей русской девушке, Петр Федорович, и жил бы долго и счастливо.
Кто знает. История не знает сослагательного наклонения. Хотя, конечно, помечтать, как бы оно сложилось дальше, хотелось бы. Хотелось бы. Но у Петра Федоровича было качество, которое России в то время было необходимо. Он был безбашенный. 18 век. Авантюрного склада человек, бесстрашный совершенно. И те преобразования, которые требовали особого мужества, на которые никогда не хватило бы Екатерину, он бы провел. Да, он отменил бы крепостное право, потому что этот проект уже лежал у него на столе. Что бы с ним потом сделали? Конечно бы его убили. Конечно бы его убили. Настолько гнилая элита была у нас. В это время настолько она была ужасной, что не жить бы ему. Но он бы сделал то, просто хватило. Он бы коротко, мало прожил бы. Меньше, чем его сын прожил, который тоже был. Для элиты был тоже не подарок. Ох, не подарок, Павел Петрович. Так что меня поставил в тупик вопрос, что было дальше, если бы он там усидел бы на престоле. И он не усидел бы, конечно. Такие долго не живут. К сожалению, такие долго не живут. Ему ставят в упрек вот это вот окончание Семилетней войны, ненужной России, совершенно, надо сказать.
Наверное, не столько окончание, сколько то, что он не воспользовался плодами побед.
То, что он не забрал Восточную Пруссию. Многие хотели бы ее забрать. И даже всем известный Иммануил Кант уже присягнул Российской империи, говоря.
На всякий случай.
Конечно, на всякий случай. Вот. То, что как бы ну, жить-то хочется, вот оно. Но немцы, тогдашние немцы, это совсем не те. Это веселые люди, это совсем не те, которые рождаются в рогатых касках и маршируют под Deutsche Uralis. Это все-таки воспитанные другой эпохой, другой культурой. Конечно, сильно поменялся их менталитет во время объединения железом и кровью. По-бисмарковски.
А потом еще и мозги промыли.
А потом еще и мозги промыли. И в итоге и даже этот тевтонский дух, который они так гордились, из них выветрили, что сейчас творится, это ужас какой-то. Да? Ну вот оно, вот, ну что ж, шутит иногда. История очень зло шутит.
Но говорят, что Восточная Германия, вот сейчас, по крайней мере, довольно сильно отличается от Западной.
Сильно отличается. Я много контактировал с восточными немцами в свое время. Хорошие люди. Не забуду их никогда. Михель, если меня услышит сейчас. Вот. Вот. По фамилии Поппа. Сразу скажу. Вот. Он, может быть, еще и жив. Да, конечно, он моложе меня. Привет. Там, если услышит. Вот. Хороший был мальчишка. Когда пожил в России, он ленился очень. Вместо того, чтобы выучить русский язык, он научил немецкому всех мальчишек во дворе. Такой был. Вот, Михель Поппе.
Это там, где вы жили? Во дворе московского дома?
Там, куда мы ездили отдыхать. Во дворе подмосковного города на берегу реки Ока. Там красиво, там замечательно, там отдыхалось чудесно. Город Озёры. Там жил мой дед. Там я родился, вообще-то говоря. Там у меня до сих пор в паспорте город Озёры. Мама поехала рожать меня к своей маме. Так и хотелось. Поэтому меня наградили замечательным, совершенно замечательной надписью в паспорте. Место рождения – город Озёры.
Там много озёр?
Старицы Оки. Тянутся вдоль Оки по заливным лугам старицы. Рыбы в них было полно. Вот и сейчас есть.
Осетр, белуга?
Да нет, всякая обычная рыба. Но в самой Оке, в связи с гибелью промышленности, мерзкой промышленности, которая вдоль Оки была натыкана, появилась стерлядь. Мало, но появилась. Это признак. А раков? Сколько там раков? Но это же не Фридрих Великий и не Петр Федорович, я очень далеко ушел, простите. В ноябре 1942 года Петр Федорович принял православие, вот, причем, когда он крестился, Елизавета стояла рядом, она показывала ему как, что, где поклоны, что обучала ее, очень ревниво к этому относилась, вел себя хорошо, вот, все отмечают. Но прежде всего у нас здесь один хороший источник воспоминания учителя и библиотекаря впоследствии Петра Федоровича, который, видимо, любил мальчика, действительно. Он к нему так бережно относился. Вот. Его фамилия Шеллин или Штеллин, забыл, честно говоря. Вот. А не надо бы звать, хороший человек. Вот. Он приехал вместе с мальчишкой, приехал в Россию. Вот. И до конца от него не отходил просто. Вот, как бы... наставлял, даже когда он вел себя плохо, в церкви. Елизавета просила его, вот этого учителя, воздействовать, и он отметил, что он никогда не обижался. Он в этих воспоминаниях пишет, что он никогда не обижался, все воспринимал правильно. Что он не был ханжой, вот, но не выносил насмешек над вопросами религии. Он так и не стал внутренне православным, но он остался верующим человеком и не расставался с молитвенником на немецком языке. У него был вот такой вот верующий был мальчик-то. Вот. А следовательно был он целомудренным поначалу. И вот здесь и пошла вот эта линия несчастий. У мальчика был тяжелый фимоз. Ну, слушатели знают, что это такое, да? Устраняется он элементарно, легкой, простенькой операцией. Обрезание, короче говоря. Но на это не обратили внимания. Вот. А когда в 1945 году его женили вот на этой девочке, принцессе Фике, ставшей великой княгиней Екатериной Алексеевной, у них все не совпало. Она очень темпераментная, а мальчик целомудренный. И к тому же вот у него вот этот вот дефект. Что у них могло получиться? Ничего. Но это очень мучительно. Но для мальчишки-то это очень мучительно. Издевалась она или нет, не знаю. Судя по ее воспоминаниям, нет. Вот, но то, что она уже взрослая, уже матерая, скажем так, мягкая императрица, очень мягкая, вот, напишет, что он играл в солдатиков и куклы ночами. Я не знаю. Но вот я хочу привести письмо самого Петра Федоровича ей. Это будет последнее, что я сегодня вам зачитаю. Это письмо 46-го года. То есть они же годик прожили. «Мадам, прошу вас этой ночью отнюдь не утруждать себя, чтобы спать со мною. По елику поздно уже обманывать меня. Постель стала слишком узка после двухнедельной разлуки с вами. Сегодня пополудни ваш несчастный муж, коего вы так и не удостоили сего имени». Вот такое письмо, горькое довольно, да?
Начала изменять?
А не знаем. Во всяком случае, когда эту проклятую операцию ему все-таки сделают, вот, у них все получится. И родится наследник престола, Павел Петрович. Это несомненно так. Кто бы что ни выдумал, чей бы там сын он был, чтобы она уже гуляла, понятное дело. Но здесь все четко. Здесь, во-первых, Елизавета следила очень за этим, следила, чтобы это был именно наследник престола. Потом ее отпустили. И сам Петр Федорович уже не обращал внимания на это, что с кем он там, чего. С одним из ее хахарей даже подружился. Это Станислав Понятовский. Нам достаточно посмотреть, просто поставить рядом два портрета. Вот Павел Петрович и Петр Федорович. То, что они очень похожи, это видно. Елизавета и сходство наследственное. Здесь не возникают сомнений никаких в отцовстве Петра Федоровича. Но нам интересно другое. С кем у него сладилось? Елизавета Воронцова. Она характером была полной противоположностью, антиподом Екатерины. Если та темпераментная, живая такая, то эта мягкая домашняя мальчишке нужна была ласка. Не бурная страсть, а ему нужна была просто вот такая вот домашняя Лиза. И у них все было хорошо до поры до времени, да? Ну, пока не убили. Как писал мой любимый писатель Марк Твен. И жил он долго и счастливо, пока не убили. Ну, простите меня за это. Вот так уж я вынужден, говоря об этих людях, вынужден иногда копаться в грязном белье. Без этого мы не поймем историю нашего витязя на имперском пути. Ведь вот тут я подведу сейчас окончательный, наверное, итог Семилетней войне. Что получили мы в результате? Мы получили славу на всю Европу, гремящую славу, как фактические победители Фридриха Великого, который победил в войне после того, как мы его оставили. Да? И мы получили полководцев. Все громкие имена, екатерининские орлы, эти победители, турок, поляков, шведов, всех на свете, прошли через Семилетнюю войну. Вот, младшими командирами. Ну, Суворов полковником, например, был не младшим, но все-таки. Вот, Румянцев, Суворов. Мы сравнительно малой кровью отделались, ведь, Господи помилуй, 400 тысяч погибло у австрийцев. 400 тысяч без малого прусаков. 60 тысяч русских за всю войну. Ну, вот так вот. Я не помню, сколько там французов наложили, много. Но тоже там много, за 300 тысяч.
Вот так бы всегда воевать.
Не надо нам, вот ну, таких войн нам не надо, простите, но это вот за все время истории России, тут по пальцам пересчитать, когда мы воевали за свои интересы. Но это была точно война за чужие интересы. Английские в данном случае. Слава английскому посланнику. Ну, пришла пора прощаться, вот, и даже не осталось времени на благодарственную молитву. Кто соскучится, пожалуйста, на мой канал. На Рутубе теперь же, на Рутубище окаянном, которое никак не покоряется иногда, но сейчас покорилось. Вот. И там мы с вами и поговорим, и поспорим, и отвечу на вопросы ваши. Вот. И даже приму с благодарностью гнилые помидоры, которые в меня полетят за разные вещи. За несдержанность, например. Храни вас всех, Господь.
Матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату на отцу, слава матушке России.
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Марков.
Слава русскому царю, слава вере православной и солдату молодцу, молодцу.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Прослушайте наше объявление.
Паломническая служба «Радонеж» приглашает в поездку Оптина, Пустынь, Шемардино, Клыково 2 дня и 1 ночь с 28 по 29 декабря. Проживание в монастырской гостинице. Для слушателей «Радонежа» новогодний подарок. Специальная цена 2800 рублей. Телефон для справок 8-495-937-57-91. Повторяем 8-495-937-57-91.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.